Глава 27. Суббота, 26 июля. Понедельник, 28 июля. В 10 часов утра Микаэль забрал Лизбет Саландер возле ее подъезда на Лундагаттен и подвез к крематорию Северного кладбища. Он сопровождал ее и на прощальную церемонию. Поначалу, кроме Лизбет с Микаэлем и женщины-пастора, там никого не было, но когда отпевание уже началось, в дверь вдруг проскользнул Драган Арманский. Он коротко кивнул Микаэлю, встал позади Лизбет и осторожно положил ей руку на плечо. Саландер кивнула, не глядя на него, словно знала, кто подошел к ней сзади. После этого она перестала замечать присутствие его и Микаэля. Лизбет никогда ничего не рассказывала о своей матери, но пастор, очевидно, побеседовала с кем-то из заведения, где та скончалась, и Микаэль понял, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. За всю церемонию Лизбет не произнесла ни слова. Пастор дважды сбивалась, когда обращалась непосредственно к Лизбет, смотрела ей в глаза и не получала ответа. После церемонии Лизбет развернулась и пошла прочь, не поблагодарив и не попрощавшись. Микаэль с Драганом глубоко вздохнули и покосились друг на друга. Они понятия не имели о том, что творится у нее в голове. «Ей очень плохо», — сказал Драган. «Я это уже понял», — ответил Микаэль. «Хорошо, что вы пришли». «Я в этом не уверен». Арманский пристально посмотрел на Микаэля. «Вы отправляетесь на север? Не спускайте с нее глаз». Микаэль пообещал. Выйдя из церкви, они расстались. Лизбет уже сидела в машине и ждала. Ей пришлось поехать с Микаэлем в Хедестат, чтобы забрать мотоцикл и оборудование, которое она одолжила в Милтон Секьюрити. Только когда они проехали Упсалу, Лизбет нарушила обет молчания и спросила, как у него прошла поездка в Австралию. Блумквист вышел из самолета в стокгольмском аэропорту Орландо накануне поздно вечером и спал всего несколько часов. По пути он пересказал ей все, что услышал от Харриет Вангер. Лизбет Саландер сидела молча и откликнулась только через полчаса. «Ну и сучка! Кто?» «Харриет, черт ее подери, Вангер! Если бы она что-нибудь предприняла в 66-м году, Мартин Вангер не смог бы продолжать убивать и насиловать еще 37 лет. Харриет знала об убийствах, которые совершал ее отец, но не подозревала, что Мартин принимал в них участие. Она бежала от брата, который насиловал ее, и грозился рассказать о том, что она утопила отца, если она не будет ему подчиняться. Полная фигня. После этого они молчали до самого Хедестада. Лизбет пребывала в мрачном настроении. Микаэль опаздывал на условленную встречу и высадил ее у поворота на остров Хедебю. Он спросил, дождется ли она его возвращения. «А ты собираешься тут ночевать?» — спросила она. «Думаю, да». «Ты хочешь, чтобы я была дома, когда ты вернешься?» Микаэль вылез из машины, подошел к Лизбет и обнял ее. Она оттолкнула его почти враждебно. Он отодвинулся. «Лизбет, ты мой друг». Она холодно посмотрела на него. «Ты хочешь, чтобы я осталась, чтобы тебе было кого вечером трахать?» Микаэль окинул ее долгим взглядом, потом развернулся, сел в машину и завел мотор. Он опустил стекло, она из-под лобья смотрела на него. «Я хотел быть тебе другом», — сказал он. «Если ты считаешь иначе, можешь не дожидаться моего возвращения». Когда Дирк Фруде привел Микаэля в палату, Хенрик Вангер сидел уже полностью одетый. Журналист первым делом справился о его здоровье. «Меня собираются завтра отпустить на похороны Мартина». «О чем вам рассказал Дирк Фруде?» Хенрик опустил глаза. «Он рассказал, чем занимались Мартин и Готфрид. Насколько я понимаю, все даже гораздо хуже, чем я мог себе представить. Я узнал, что случилось с Харриет. Как она умерла?» «Харриет не умерла, она жива и мечтает с вами повидаться, если вы этого захотите». И Хенрик Вангер, и Дирк Фруде уставились на Микаэля. Они были в шоке. Пришлось потратить некоторое время, чтобы уговорить ее приехать сюда. Но она жива, хорошо себя чувствует и находится здесь, в Хедестаде. Она приехала сегодня утром и может прийти сюда через час, если, конечно, вы хотите с ней встретиться». Микаэлю пришлось повторить всю историю от начала до конца. Хенрик Вангер слушал с таким вниманием, словно внимал новой версии Нагорной проповеди. Лишь иногда он задавал какой-нибудь вопрос, чтобы что-то уточнить, или просил Микаэля что-нибудь повторить. Дирк Фруде хранил молчание. Когда рассказ Блумквиста завершился, старик долгое время сидел молча. Хотя врачи заверяли, что Хенрик Вангер оправился от инфаркта, Микаэль боялся рассказывать ему историю Харриет. Он опасался, что для него это будет слишком тяжелым испытанием. Однако Хенрик ничем не выдал своего душевного волнения, лишь голос его, когда он нарушил молчание, прозвучал глухо. «Бедняжка Харриет. И все-таки ей нужно было бы прийти ко мне». Микаэль посмотрел на часы. Они показывали без пяти минут четыре. «Но вы действительно хотите с ней встретиться? Она по-прежнему боится, что вы не примете ее, когда узнаете всю правду до конца». «А цветы?» — спросил Хенрик. «Я задал ей этот вопрос в самолете, когда мы возвращались домой. Из всей семьи она любила только одного человека — вас. Разумеется, цветы посылала Харриет. Таким образом, она надеялась дать вам понять, что жива и что с ней все в порядке, но при этом она не хотела выдавать себя. О ситуации в Хедестаде она могла узнать только от Аниты, которая ни разу не показывалась здесь и, закончив учебу, сразу уехала за границу. Поэтому Харриет ничего не знала о том, что здесь происходит, и не имела понятия, как вы страдали, считая, что это ее убийца таким образом издевается над вами. Наверняка она отправляла цветы через Аниту. Та работала в авиакомпании и, летая по всему миру, посылала цветы из тех мест, куда попадала. Но как ты узнал о том, что помогала ей именно Анита? По фотографии, на которой она появилась в окне комнаты Харриет. Но ведь она могла быть причастна. Я имею в виду, что она могла оказаться убийцей. Как ты догадался, что Харриет жива? Микаэль долго смотрел на Хенрика, а потом улыбнулся, впервые со времени возвращения в Хедестад. Анита была замешана в исчезновении Харриет, но убийцей она быть не могла. Почему ты был так в этом уверен? Потому что это был бы уже какой-то плохо сляпанный детектив. Если бы Анита убила Харриет, вы давным-давно нашли бы ее тело. Следовательно, единственное логическое объяснение заключалось в том, что Анита помогла ей бежать и скрыться. «Так вы хотите встретиться с Харриет?» «Конечно, хочу». Микаэль встретил Харриет в холле больницы у лифтов. Сначала он ее даже не узнал. С тех пор, как они расстались накануне в Орландии, она успела восстановить темный цвет волос. На ней были черные брюки, белая блузка и элегантный серый пиджак. Выглядела она замечательно. И Микаэль, решив ее подбодрить, наклонился и поцеловал ее в щеку. Когда Блумквист открыл перед Харриет Вангер дверь, Хенрик встал со своего кресла. Она сделала глубокий вдох. «Здравствуй, Хенрик». Старик охватил ее всю одним долгим взглядом. Харриет подошла и поцеловала его. Микаэль кивнул Дирку Фруде и закрыл дверь, оставив их наедине. Лизбет Саландер не было в домике, когда Микаэль приехал на остров Хедебю. Ее видеоаппаратура и мотоцикл исчезли, впрочем, как и сумка с ее вещами и туалетные принадлежности из ванной комнаты. Ему показалось, что домик опустел. Микаэль в мрачном расположении духа совершил прогулку по дому, который вдруг показался чужим и каким-то нереальным. Взглянул на груды бумаг в кабинете, которые ему предстояло уложить в коробки и отнести обратно к Хенрику, но был не в силах начать уборку. Он прогулялся до магазина, купил хлеба, молока, сыра и еще чего-то на ужин, а потом поставил кофейник, уселся в саду и принялся читать вечерние газеты, вообще ни о чем не думая. Около половины шестого через мост проехало такси. Через три минуты оно проследовало в обратном направлении. Микаэль разглядел, что на заднем сиденье находится Изабелла Вангер. Около 7 часов он задремал в саду, но появился Дирк Фруде и разбудил его. «Как дела у Хенрика и Харриет?» — спросил Микаэль. «У этой печальной истории есть свои забавные моменты», — ответил адвокат со сдержанной улыбкой. «В палату Хенрика внезапно ворвалась Изабелла. Она заметила, что вы вернулись, и совершенно обезумела. Она кричала, что пора прекратить эту безумную трепотню о Харриет, и что вы, копаясь в архивах, довели ее сына до гибели. Что ж, в этом она, пожалуй, права. Она требовала от Хенрика, чтобы он вас уволил и проследил за тем, чтобы вы отсюда исчезли. Она требовала от него также, чтобы он прекратил погоню за призраками. Вот как. Она даже не удостоила взглядом женщину, с которой Хенрик беседовал. Вероятно, решила, что она из персонала. Наверное, я никогда не забуду мгновение, когда Харриет встала, посмотрела на Изабеллу и сказала: «Здравствуй, мама». И что же дальше? Нам пришлось позвать врача, чтобы вернуть Изабеллу к жизни. Сейчас она отказывается узнавать Харриет и утверждает, что это вы приволокли откуда-то эту самозванку. Дирк Фруде поспешил к Сесилии и Александру, чтобы сообщить им новость о воскрешении Харриет. Микаэль снова остался в одиночестве. Подъезжая к Упсале с северной стороны, Лизбет Саландер остановилась заправиться на бензоколонке. Всю дорогу она мчалась так, словно кто-то за ней гнался. Быстро расплатившись, села на мотоцикл, завела мотор и подъехала к выезду на дорогу. Здесь девушка снова остановилась в замешательстве. Ей по-прежнему было не по себе. Она покидала Хедебю в состоянии бешенства, но в дороге постепенно успокоилась. Она и сама толком не понимала, почему так разозлилась на Микаэля Блумквиста, да и вообще не знала, на него ли она злилась. Саландер подумала о Мартине Вангере, об этой чертовой Харриет, о Дирке Фруде и об этой проклятой династии Вангеров, которая укоренилась в Хедестаде и управляла оттуда своей империей, при этом без конца интригуя друг против друга. Этим людям потребовались ее услуги, иначе они бы даже не стали с ней здороваться, не говоря уже о том, чтобы доверять ей свои тайны. Вот ублюдки. Лизбет глубоко вздохнула и подумала о матери, которую утром похоронила. Но почему ей, Лизбет, так не везет? Смерть матери означала, что ее рана так никогда и не затянется, ведь Лизбет уже не удастся получить ответы на вопросы, которые ей хотелось бы задать. Она подумала о Драгоне Арманском, который стоял позади нее во время похорон. Конечно, ей следовало бы ему что-нибудь сказать, хотя бы подтвердить, что она знает о его присутствии. Но если она это сделает, он сразу решит, что он отныне получает право вторгаться в ее жизнь. А протяни она ему палец, он оттяпает всю руку. Понять ее он все равно бы не смог. Лизбет подумала о чертовом адвокате Нильсе Бьюрмане, ее опекуне, который хотя бы на данный момент был обезврежен и делал то, что ему было велено. Ненависть буквально жгла ей душу, она стиснула зубы. Потом Саландер подумала о Микаэле Блумквисте, и ей стало интересно, что бы он сказал, узнав о том, что она находится под пятой опекуна и что вообще-то жизнь у нее хреновая. Она поняла, что на самом деле вовсе не злится на него. Просто он попался под руку, и она выплеснула на него все свои негативные эмоции, когда ей больше всего хотелось кого-нибудь убить. И какой смысл злиться на него? Лизбет относилась к нему неоднозначно. Он совал нос не в свое дело и вообще пытался копаться в ее личной жизни. И в то же время ей понравилось работать вместе с ним. Она никогда не думала, что сможет работать с кем-то вместе. Конечно, непривычно, но ведь в конце концов все сложилось. Он не приставал к ней и не пытался учить жить. И это она затащила его в постель, а не наоборот. И к тому же у них все получилось на редкость недурно. Тогда почему ей так хочется дать ему в морду? Лизбет вздохнула, подняла грустные глаза и посмотрела на трейлер, проезжавший мимо нее по шоссе Е4. Около 8 вечера Микаэль по-прежнему сидел в саду. Он услышал треск мотоцикла и увидел, что через мост едет Лизбет Саландер. Она припарковалась и сняла шлем. Потом подошла к садовому столику и потрогала кофейник, но тот оказался пустым и холодным. Микаэль изумленно смотрел на нее. Девушка взяла кофейник и пошла на кухню. Когда она вернулась, вместо кожаного комбинезона на ней были джинсы и футболка с надписью «I can be a regular bitch. Just try me». «Я могу быть той еще сукой. Проверь меня». «Я думал, ты уехала», — сказал Микаэль. «Я доехала до Упсалы и повернула обратно. Неплохо прогулялась. У меня болит задница». «Почему вернулась?» Лизбет не ответила, Микаэль не настаивал. Он ждал, пока она заговорит сама. Они молча пили кофе, и только через 10 минут девушка подала голос. «Мне нравится твоя компания», — неохотно призналась она. Раньше Лизбет никогда не произносила таких слов. «Мне было интересно работать вместе с тобой над этим делом. Мне тоже понравилось с тобой работать», — сказал Микаэль. «Ну-ну». «Честно говоря, мне никогда не приходилось сотрудничать с таким классным поисковиком. Я, конечно, понимаю, что ты хакерша и общаешься с весьма сомнительными личностями, но ты можешь просто поднять трубку и за 24 часа организовать нелегальное прослушивание телефона в Лондоне. Ты просто супер!» Лизбет впервые взглянула на него с тех пор, как села за стол. «Он знает многие ее секреты. Как так получилось?» «Все очень просто, я разбираюсь в компьютерах, и мне несложно прочесть текст и четко уловить его смысл». «У тебя фотографическая память», — сказал Микаэль дружелюбным тоном. «Думаю, да. Я просто стараюсь понять, каков механизм действия техники. И не только компьютеров и телефонной сети, но и мотора моего мотоцикла, телевизоров, пылесосов, химических процессов и астрофизических формул. Я чокнутая, я фрик». Микаэль нахмурил брови и довольно долго сидел молча. «Синдром Аспергера», — подумал он, — «или что-то в этом роде. Лица с синдромом Аспергера обладают, как правило, нормальным интеллектом, но нестандартными или слаборазвитыми социальными способностями. Часто из-за этого их эмоциональное и социальное развитие и интеграция происходят позже обычного». «Талант видеть рисунок и понимать абстрактные рассуждения там, где остальные видят только помехи». Лизбет уставилась в стол. «Большинство людей многое дали бы, чтобы обладать таким даром. Я не хочу об этом говорить. Хорошо, оставим это. И все-таки почему ты вернулась?» «Не знаю, возможно, я не права». Он пристально посмотрел на нее. «Лизбет, не могла бы ты объяснить мне, как ты понимаешь слово «дружба»?» «Это когда хорошо относишься к кому-то». «Да, но почему человек хорошо к кому-то относится?» Она пожала плечами. «Дружба, это мое определение, строится на двух опорах», — сказал Блумквист. «На уважении и доверии. Без этого никак. Еще необходима взаимность, ведь можно кого-то уважать, но если нет доверия, то дружбе конец». Она по-прежнему молчала. «Я понимаю, что ты не хочешь обсуждать со мной свои проблемы, но когда-нибудь тебе все же придется решить, доверяешь ты мне или нет. Я хочу, чтобы мы были друзьями, но это желание должно быть взаимным. Мне нравится заниматься с тобой сексом. Секс и дружба — совершенно разные вещи. Конечно, друзья могут заниматься сексом, но, Лизбет, если мне придется выбирать между сексом и дружбой в отношениях с тобой, нет никакого сомнения в том, что я выберу. Я не понимаю». «Так ты хочешь заниматься со мной сексом или нет?» Микаэль прикусил губу, потом, вздохнув, пробормотал. «Не следует заниматься сексом с теми, с кем вместе работаешь. Это чревато осложнениями». «Я, наверное, что-то не поняла. Или ты не занимаешься сексом с Эрикой Бергер при каждом удобном случае? К тому же она замужем?» Микаэль помолчал. «Я и Эрика... Наша история началась задолго до того, как мы стали вместе работать, а то, что она замужем, тебя не касается». «Вот как? Теперь вдруг ты уже расхотел говорить о себе. Разве дружба — это не вопрос доверия?» «Да, но дело в том, что я не хочу обсуждать своих друзей у них за спиной. Тогда бы я обманул их доверие. я бы точно так же не стал обсуждать тебя с Эрикой у тебя за спиной». Лизбет Саландер задумалась над его словами. Разговор осложнился, а она не любила сложных разговоров. «Мне нравится заниматься с тобой сексом», — снова сказала она. «А мне с тобой... Но я по-прежнему гожусь тебе в отцы. Мне наплевать на твой возраст. Ты не можешь плевать на нашу разницу в возрасте. Из-за нее у нас вряд ли могут возникнуть длительные отношения». «А я и не рассчитываю на длительные отношения», — сказала Лизбет. «Мы только что завершили дело, где главную роль играли мужчины с извращенной сексуальностью. Будь моя воля, я бы уничтожила их всех до одного». «Да уж, ты не сторонница компромиссов». «Да», — сказала Саландер, улыбнувшись своей кривой, невеселой улыбкой. «Но ты-то ведь не такой». Она встала. «Я иду в душ, а потом собираюсь голой улечься в твою постель. Если ты считаешь себя слишком старым, можешь отправляться спать на раскладушку». Микаэль смотрел ей вслед. У Лизбет Саландер, безусловно, было немало комплексов, но стыдливость к ним уж точно не относилась. Все споры с ней он постоянно проигрывал. Через некоторое время Блумквист поднялся, забрал в дом кофейные чашки и пошел в спальню. Они встали около 10, приняли вместе душ и сели позавтракать в саду. Около 11 позвонил Дирк Фруде. Он сообщил, что похороны состоятся в 2 часа, и спросил, захотят ли они присутствовать. «Не уверен», — ответил Микаэль. Потом адвокат попросил разрешения зайти к ним 6:00, чтобы поговорить. Против этого Микаэль не возражал. Несколько часов он потратил на то, чтобы разложить бумаги по картонным коробкам и перенести их в кабинет Хенрика. Наконец, у него остались только его собственные блокноты с записями и 2 папки с делом Ханса Эрика Веннерстрёма, которые он уже 1.5 года не открывал. Вздохнув, Микаэль спрятал их в сумку.